радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Thank you. Слушайте программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в прямом эфире радиостанции «Радонеж» протоиерей Леонид Калинин, настоятель храма священномученика Климента Папы Римского в Замоскворечье. Ваши вопросы вы можете адресовать нам по телефону прямого эфира 959-5939. А также напоминаю вам, дорогие, о телефоне для пожертвований на радиостанцию 609-59-59. Мы благодарим всех, кто поддерживает радиовещание, православное радиовещание в нашей стране, поскольку, к сожалению, как мы видим, особой поддержки со стороны государства или каких-то других институций общества для православного вещания мы не наблюдаем. И вообще, вот это само по себе очень нехороший какой-то знак, что в нашей стране после того, как рухнул режим коммунистической власти, во многих сферах жизни, где могла бы быть поддержана православная церковь и всячески укреплена, она не получила этой поддержки. И из-за этого, безусловно, много проблем, прежде всего связанных с воспитанием молодого поколения. Мы часто наблюдаем, когда молодежь входит в храмы, что люди как будто с другой планеты. Настолько они до сих пор мало понимают, знают, и в их информационном поле так мало говорится и думается о вере, о вере их предков, что такое ощущение, что они действительно прибыли откуда-то совершенно с других миров. И вот, вот это состояние оторванности от традиции, оно является, пожалуй, самым тяжким, самым ужасным для будущего, потому что людей, которые не имеют прошлого, ничего хорошего в будущем не ждет. Если, может быть, та модель, которую строят нам западные масс-мейкеры и которые хотят воплотить в жизнь некоторые наши соотечественники, таких, знаете, матрицы «Звездных войн», каких-то футуристических таких проектов новой жизни без Бога, без веры, без памяти, это, конечно, очень настораживает. Не просто настораживает, а пугает, и уже, к сожалению, здорово продвинуто в нашу жизнь. Мы должны помнить о том, что поколения сменяют друг друга, и историческая память, она может быть размыта в какой-то момент, конечно, планомерными действиями, прежде всего в образовательной сфере. Конечно, есть и положительные примеры, безусловно, и православные гимназии, и школы, в которых углубленно изучается православие. Вот сейчас некий эксперимент с преподаванием основ православной культуры. Дай Бог, чтобы он был удачным. Но в целом, к сожалению, мы можем констатировать, что мы по всем позициям упустили очень большое время и очень большие возможности. Может быть, собственно, возможностей и не было как таковых, поскольку ориентированность ельцинской власти, демократической вот этой вот, так сказать, власти, которая пришла на смену коммунистам, она не была православной изначально, и наоборот, они всячески боялись православия и даже на мистическом каком-то уровне всячески старались сдержать православие, не дать православию развиться в стране, не чтобы страна не стала православной страной, всячески подчеркивая свою отделенность от церкви, старались и во всех сферах общества, особенно в работе с молодежью, утвердить именно такую позицию, что Россия страна, государство светское, и вообще оно как бы с церковью действительно полностью отделенное и так далее. Но вот на эту тему очень хорошо высказался, неоднократно высказывался патриарх Алексей II, Царствие ему небесное, который говорил, что церковь может быть отделена от государства и даже в какой-то степени чувствует большую свободу в таком положении, поскольку государство не может диктовать церкви какие-то свои задачи, но церковь не может быть отделена от общества. И поэтому, конечно, самое главное, на мой взгляд, это чтобы в обществе образ церкви был действительно высоким и светлым. Ведь вопрос образа церкви – это вопрос доверия людей. Насколько они будут доверять Русской Православной Церкви, насколько церковь, соответственно, это доверие сможет оправдать. Это взаимосвязанные вещи. И поэтому, когда навязываются средства массовой информации разные дискуссии в обществе, иногда даже очень нелицеприятные, а иногда просто хамские с точки зрения обычной общечеловеческой морали, даже не говоря о христианской морали, то, конечно, мы видим, как вскрываются вот эти язвы и насколько общество настраивается определенными силами исподволь, какими-то нюансами, какими-то мелкими вроде бы информационными вбросами, но постепенно все больше и больше стараются создать отрицательный образ. И это, конечно, на совести всех тех, кто этим занимается, совесть их отягощена тяжким грехом. Потому что через это они отводят людей не просто от церкви, но и от Господа Бога. Они превращают людей в существ недуховных, не таких, какими их хочет видеть Господь. То есть они закрывают для этих людей, доверчивых к печатному слову, к тому, что говорится с экранов телевизора или по радио, закрывают для них дорогу к храму и, соответственно, дорогу к Богу и к спасению. Богом судья, и судья нелицеприятный, поскольку вот эти страшные попытки каким-то образом церковь опорочить, они постоянно присутствуют. Вот я наблюдаю, особенно они активизируются всегда в Великий пост. Причем интересно, что не только у нас в России, но и во всем мире во время Великого поста происходит действительно вакханалия тех злых сил, которые служат дьяволу откровенно, и нужно честно признаться, что те, кто отводит людей от Бога, они служат дьяволу, а не кому-то другому, и они начинают активизироваться и всячески пытаются вбрасывать в общество какие-то завиральные идеи. Например, о том, что у Богородицы было много детей, что Христос был женат на Марии Магдалине и так далее, и так далее, и так далее. Всякие невероятные бесовские вымыслы вдруг материализуются, вбрасываются и с единственной только целью, чтобы как можно больше людей отбить от Господа, потому что скоро Пасха, и она все расставит на свои места, и весь этот собачий хор разом перестанет выть и лаять и замолкнет. Как всегда, кстати, и бывает, потому что на Пасху я никогда не слышал, чтобы они чего-нибудь вякали, и их просто никто не услышит. А вот перед Пасхой, во время поста, конечно, это очень удобное время для дьявольской пропаганды. Можно сказать, что не только Великий пост, вообще любой пост, который установлен церковью, это особое время. И сейчас начался Петров пост. Я всех православных слушателей поздравляю с этим началом Петровского поста. А тех, кто еще не подошел к тому, чтобы поститься, чтобы начать эту свою духовную жизнь, призываю к тому, чтобы вы сделали свой шаг и восприняли бы устав церковный как то, что дано нам по благодати Духа Святого, через святых апостолов, через их последователей, на святых соборах. Посты – это апостольские установления. И как вот говорил преснопамятный старец архимандрит Иоанн Крестьянкин, никто не может отменить пост. Но только лишь по немощи человек может где-то нарушить пост, если он болен или в дороге, и обязательно с последующим покаянием. Не может никакой священник, никакой архиерей даже дать благословение, вообще не поститься. Это не в его власти, это выходит за рамки его власти. Потому что эта власть принадлежит православной церкви только Вселенскому собору. И я думаю, что в ближайшее время таких решений принято не будет. Поэтому поститесь на здоровье, духовное и телесное. Я слушаю звонок, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Добрый.
Спасибо вас.
Спасибо.
Отца Павлушки. Вот вы сказали, что церковь не помогает. Это первый вопрос. Ну, я тоже вот сегодня слушал радио по FM. Была информация, что сегодня в Государственную Думу подошел проект, чтобы государство платило священникам, как православным, так и мусульманским, и другим, зарплату. Вот в связи с этим, я не знаю, вы еще, наверное, не получили эту информацию. Хотелось бы вот...
А?
И вот вы хотелось бы узнать ваше мнение, когда вот такой вот проект будет продвигаться, на ваш взгляд, что когда будет не только большинство россиян, которые у нас православные, но они будут, так сказать, и у них... отстегивать деньги в пользу мусульман и других религий. И второй вопрос. Вот, вот читали ли вы, наверное, пастор Ерма, вот там сказано в пособии 9, что Дух Святой есть Божий Сын. Вот что вы можете сказать?
Ну, по поводу вашего первого вопроса, я еще информации не получал, не смотрел новости, но скажу, что, конечно, с одной стороны, хорошая идея, что надо поддерживать, особенно в сельской местности, там, где малочисленные приходы, батюшки иногда живут просто далеко за чертой бедности, даже беднее, чем многие их прихожане. Это действительно иногда очень актуально, особенно учитывая, что семьи священников часто многодетные, а меры социальной поддержки, которые у нас в стране приняты, они настолько мизерные, что не то что прокормить ребенка, но даже, наверное, треть или четверть вот затрат на просто на прокорм ребенка невозможно покрыть из тех сумм, которые государство выделяет. Я вам скажу, что, например, в Великобритании на каждого ребенка многодетной семьи, начиная с третьего и далее, выделяется сумма в 2000 фунтов стерлингов. Это приблизительно где-то около 100 тысяч рублей на каждого, не на всех. И вот у меня лично есть одна знакомая семья в Англии, которая, у них 5 детей. Они практически могут полностью существовать на эти деньги до 18-летия своих детей. А если они учатся, то и до 21 года будут получать это пособие. Вот это меры социальной поддержки. Я лично, как многодетный отец, если, будучи священником, получаю 1400, по-моему, рублей за 3 детей. Вот, чтобы вы представляли разницу в том, что такое слова и что такое дела. У нас много говорят о социальной поддержке, но реально ее объем не выдерживает никакой критики. Поэтому в данном случае, конечно, некая поддержка со стороны, по крайней мере, местных властей, она может быть, по крайней мере, разрешена, не запрещена, если есть такая необходимость. И она должна бы быть, как мне кажется, именно адресной в случае надобности, когда действительно бедствующий приход, батюшка молодой с женой, 3 детей, или 4, или 5, а бывает и больше, действительно нуждаются, то это может быть на усмотрение местных властей в рамках поддержки тех многодетных семей, которые, скажем, в этом регионе. Вот. Более, так сказать, а так, чтобы просто механически платить зарплату, я думаю, что это неправильно, но есть на то дума государственная, от слова «думать», я так надеюсь, произведено. Поэтому дай Бог, чтобы они додумались до чего-то полезного, а не вредного. И, наверное, что участие в таких слушаниях представителей православной церкви, мусульман там и прочих, оно должно быть обязательным, чтобы не было ситуации, которая выражается такой поговоркой «без меня меня женили», как говорится. Я, например, предпочитаю, чтобы все это было согласовано, безусловно, например, со священноначальством Русской Православной Церкви, по крайней мере. Вот. А что касается мусульман и прочих, ну вот если это будет на местном уровне, местными властями, то это будет определенным выражением состояния именно местного, так сказать, регионального уровня. Поэтому будет понятно, если большинство мусульман, например, проживает, почему они не могут поддерживать там своего муллу. Другое дело, что очень странно и непонятно, и мы видим, как мало люди жертвуют в храмы сейчас, потому что, во-первых, они очень бедны, как правило, а во-вторых, просто даже нет такого понимания у многих, что церковь существует, безусловно, за пожертвования верующих. Но вот, например, недавно по радио я слышал такое выступление одного священника, которому задали вопрос, что молодой человек пришел в храм, хотел венчаться, и вдруг батюшка попросил с него 2000 рублей. Но это, видимо, с учетом того, что он попросил, чтобы был хор, был диакон и так далее. И вот молодой человек очень возмутился, что так много попросили. И батюшка как-то странно очень ответил молодому человеку. Он сказал, что ну как же, все в этом мире имеет свою цену. Вот я с таким ответом не согласен. Дело в том, что требы, которые мы совершаем, это, они не могут иметь своей цены, потому что благодать Божия не является средством продажи. И мы не торгуем благодатью. Но те люди, которые участвуют, допустим, в хоре, поют там, диакон, который служит, они все тоже люди живые, конечно, у них есть тоже семьи и дети и прочее. И, наверное, следовало бы подумать и о них, если тем более ты хочешь такое венчание достаточно пышное устроить, на одни цветы, скажем, израсходовав сумму в десятки раз большую, допустим, или на съем ресторана или лимузина. А как часто бывает, когда к церквям подъезжают на лимузинах крестить ребенка и оставляют в церковной кассе 100 рублей. Я многократно об этом слышал. Конечно, у нас вот в храме такого не было, но вот, например, в соседнем храме именно такое мне рассказывали. И было неоднократно причем. Поэтому какая-то поддержка может быть иметь место, я думаю, на местном уровне. Теперь второй ваш вопрос по поводу Дух Святой и Христос. Да, безусловно, есть непосредственная, прямая, неразрывная, вечная связь между Спасителем мира и Духом Святым, поскольку это два лица Святой Троицы. Поэтому, безусловно, и Господь низводит от Отца Дух Святый на Свою Церковь. И человек, пребывающий в Духе Святом, пребывает во Христе, пребывает со Христом, потому что Дух Святый нам являет Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Слушаю вопрос.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый батюшка. Вот в свете вот вашего сообщения о том, ну, каков размер социальных помоществований в так называемых развитых странах и в нашей бедной несчастной России. Знаете, вот работая последние 5 лет в очень уважаемой организации, на моих глазах происходит, ну, как бы вот действительно ломка, ну, патриотического начала в народе. То есть проекты организации «Люди с высшим образованием» сейчас, имея некоторые средства, все действительно смотрят на Запад. И при малейшей возможности стараются туда уехать. Знаете, вот что-то рушится такое вот самое главное. И я, наверное, уже надоела на Радонеже, я все время об этом говорю. Но ну нельзя же так вот просто нашу несчастную великую страну вот так вот как бы бросить. И все отдать на откуп пришельцам. Вот я в Ленинградской области, у нас тут драка в селе Кабралово, опять на национальной почве, опять почему-то дагестанцы. Но если им так здесь не нравится, почему они сюда приехали? Почему они с оружием? И да. Почему они преследуют наши? Ну, извините, я к тому, что у нас очень плохо, надо что-то делать.
Ну, вы знаете, я многократно слышал, как-то лет 5-7 назад, когда Владимир Владимирович Путин был еще президентом, он говорил о том, что надо сделать Россию страной комфортной, чтобы здесь людям хорошо жилось. Но потом как-то все эти слова куда-то исчезли. И вместо того, чтобы делать страну комфортной, пока что мы видим, что огромное количество законов, огромное количество каких-то правил, которые принимаются властью, они, к сожалению, не облегчают людям жизнь, а делают ее все более сложной. А особенно это страшно в сфере как раз общественного производства, в сфере бизнеса. Практически в России бизнесом заниматься невозможно. И те, кто это знают, те, кто пребывает в этой сфере, они меня могут полностью поддержать в этом, что то, что они делают, это далеко выходит за рамки возможностей человека и рамки морали, рамки права, потому что делать все чисто, открыто и при этом не быть пойманным кем-то, не поставленным на счетчик, на деньги, на то, чтобы с тебя содрать что-то, практически невозможно. Вот в этом плане развитие стран Юго-Восточной Азии, скажем, Сингапур, это, наверное, самая передовая сейчас страна в мире, которая далеко ушла, уже далеко ушла от нас, а каких-нибудь 20 лет назад, когда у нас начиналась так называемая перестройка, все было не так еще, и мы могли уйти далеко вперед, но все эти годы, получилось, были просто брошены на совершенно другие цели. Зато у нас по миллиардерам мы второе место в мире заняли. Кстати, Япония занимает 7-е место в мире. Вот чтобы представить себе, Япония – это вторая экономика мира, но она на 7-м месте по количеству миллиардеров. Это говорит о том, что общественный продукт распределяется не просто несправедливо, а преступно несправедливо. И поэтому, естественно, если у нас из страны каждый месяц утекают капиталы, о чем говорить? О каких создании рабочих мест, новых технологий, развитии каких-то действительно современных, прорывных, как говорят сейчас, методик хозяйствования, промышленности, науки и так далее. К сожалению, об этом не приходится говорить. И даже вот этот проект Сколково, он, мне кажется, создан в основном не для того, чтобы в России наука развивалась, а для того, чтобы в России за меньшие деньги те же ученые создавали какие-то продукты, которые реализовываться будут не у нас, поскольку если создается Сколково, то к нему надо было бы создавать гигантский промышленный центр, где все эти технологии могли бы здесь реализовываться, тиражироваться и продаваться. А получится так, что у нас здесь их разработают, а потом будут делать в Китае или в США, а мы за валюту будем у них покупать готовый продукт. Вот в чем я вижу бессистемность действий наших руководителей, к сожалению, хотя, конечно, не грех осуждать, но никакого, так сказать, конечного результата я не вижу. То есть ставятся какие-то вроде бы цели, но их реализация, она практически невозможна. Поэтому, конечно, многие люди действительно отправляются искать лучшей жизни, лучших условий и покидают страну. Между прочим, покидают, конечно, не всегда с радостью и с энтузиазмом, а просто потому, что они понимают, что они не могут здесь реализовать своих возможностей. Они здесь не нужны. Вот это, пожалуй, самое ужасное, что происходит в наше время, это отток людей, причем образованных людей, в которых много вложено, которые здесь приобрели прекрасное образование, массу знаний и действительно могли бы потрудиться для страны. Если стране не нужны такие люди, то кто же ей тогда нужен? Гастарбайтеры из Средней Азии? Неужели больше нам ничего не нужно? Поэтому все беспомощные попытки или, может быть, видимость попыток, которые делаются, для меня, увы, неубедительны. И я не вижу здесь никакой системы. В принципе, страна должна управляться не по случайным каким-то импульсам руководителей, а по какой-то системе. И нужно ставить задачи долгосрочные, скажем, на 100 лет вперед, на 150 лет вперед. Может быть, более краткосрочные, как бы тактические задачи, которые бы приводили к соответствующим результатам. Вот это моделирование процессов исторических, оно, например, очень развито на Западе, в Америке, в Европе. Вот недавно мне рассказывали люди, что на парламентских слушаниях в Совете Европы обсуждался вопрос о продовольственной безопасности Европы и о том, сколько сеять кукурузы, пшеницы и картофеля в Польше через 50 лет. То есть они уже думают не о том, как, что сеять будем завтра, в этом году, а то, что будут сеять через 50 лет, какая должна быть структура потребления, какие будут демографические процессы. А вот эти все данные проходят определенную обработку, в том числе на суперкомпьютерах, так называемых, которые моделируют разные варианты и прогнозы развития событий. То есть люди думают не только своими головами, но и подключают к этому очень серьезную вычислительную технику. И моделирование это действительно приносит результаты, что мы можем с вами видеть по развитию Европы и по сравнению с развитием нашей страны. Европа, которая была практически стерта с лица земли во многом, во многих местах, по крайней мере, во время Второй мировой войны, она сумела организоваться, собраться и дать результаты гораздо лучше, чем у нас. Но здесь можно говорить об идеологии, о том, что был коммунизм, не было свободы рынка, не давали людям заниматься предпринимательством, не давали людям проявить творческую энергию. Это действительно так. Но последние-то 20 лет все могли бы дать, но тоже не дали. Какие же коммунисты? Причем тут тогда коммунисты? Раз последние 20 лет, когда могли бы сделать прорыв, как сейчас говорят, его не сделали. И вот новые разговоры про то, что вот это будет, когда-то они как-то неубедительны, потому что я не вижу системы. Но есть еще один момент, который следовало бы именно с духовной точки зрения рассмотреть. Ведь еще и состояние нравственности в народе. Например, в Швейцарии, там или во Франции, которые мы иногда, так сказать, свысока на них смотрим, что вот бездуховные, там такие плохие, нехорошие, но у них украсть вот так публично, как у нас можно, у них нельзя. Заниматься разработкой нанотехнологий и тратить миллиарды и миллиарды, скажем, у них можно, но тогда, чтобы был результат. А у нас это делают, но нет результата. То есть количество затрат, которые здесь на что-то тратится, они неадекватны отдаче от этих затрат. А у них они многократно адекватны. И так далее. Это говорит о том, что моральный уровень, нравственность другая. И, к сожалению, в данном случае, я считаю, это и упрек православию. Мы должны действительно более делать наших детей и самим себя воспитывать в этом плане более строго. Конечно, многократно видим примеры разные, пишут в газетах и показывают по телевидению всегда в основном негатив. И поэтому нет положительных героев. Вот сейчас последнее очень нашумевшее дело с убийством Юрия Буданова. Тут все требуют комментариев, как да что. Вот. Знаете, ну я уже говорил, что мне он не очень симпатичен лично. Я не вижу никакого подвига в том, что он сделал. И я считаю, что он был осужден. Наверное, тоже как-то этот вопрос не случайно возник. Да и само убийство, если это кровная месть, она тоже не могла бы быть применена к тому, кто не виновен. Если это не кровная месть, если это что-то другое, как мне пытаются некоторые говорить. Но я считаю, что в чеченских войнах, в других войнах, среди русских солдат и офицеров могли найтись люди гораздо более пригодные, что ли, даже не говорю достойные, а пригодные для того, чтобы их прославить. И герои всегда есть, и благородство всегда есть, и в русском человеке оно есть. И по отношению к тем же чеченцам, которых не надо тоже к ним относиться, знаете, свысока и как к какому-то к людям второго сорта, как иногда я замечаю, нужно с уважением к ним относиться. У них есть много даже чему поучиться. По крайней мере, в верности своей религии, стремлений, даже, к сожалению, переходящий, правда, в фанатизм иногда, но, тем не менее, в семье укладу, отношению к старшим, безусловно, есть чему поучиться. Поэтому я служил, когда в армии, у меня были во взводе чеченцы, и мы как-то с ними никогда не имели конфликтов, потому что с ними очень просто, если ты не... Если ты человек слова, если ты конкретный человек, то они никогда к тебе не будут иметь презрительного отношения или считать себя выше тебя. Но если ты, скажем, не дай бог, украл или там обманул, не сдержал слова, то ты для них вообще перестаешь существовать. Ты для них не мужчина, ты никто. И вот это надо понимать, что есть определенная психология у народа. Я думаю, что очень многие чеченцы хотят, искренне хотят быть с Россией вместе. И понимают, что это исторический путь для них. Это спасение для них. Это и образование, и медицина. И, в конце концов, международные какие-то достижения в спорте, чем они так любят заниматься и так далее. Нужно использовать ту добрую, положительную энергию народа, которая, естественно, у них есть. А у нас все время какое-то противостояние навязывается от такой истории, как с полковником Будановым. Это просто самый плохой пример, который можно было бы привести. Потому что никому не объяснишь, что вместо того, чтобы девушку, которая даже в 18 своих лет была ввергнута там в какую-то террористическую группу или была снайпершей, что ее вместо того, чтобы отдать в правосудие, изнасиловали, а потом зверски убили. И считать это подвигом я, например, категорически не советую никому. Это не подвиг. И поэтому давайте найдем положительных героев настоящего. Почему у нас так мало о них говорят? А ведь есть солдаты и офицеры, которые спасали детей, которые там совершали действительно какие-то мужественные поступки. Почему о них у нас не говорят, а пытаются нам навязать пример, который совершенно не является никаким примером? Давайте будем рассудительными, и не надо так оголтело кричать, что вот русских офицеров унижают и так далее. Русский офицер должен быть русским офицером всегда. И когда к нему в руки, в том числе, попадает даже враг, он должен быть к нему благородным и уж никак не совершать преступлений. Слушаю вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте, Юлия.
Да, Юлия.
Вот у меня, значит, такую хотела спросить проблему. Вот очень много говорят о демографии, что сейчас проблема демографическая. И вот сейчас в Думу внесены ряд поправок, очень ценных. Они, в общем, в исполнении того, что рекомендовал наш патриарх, который направлен на защиту беременных и нерожденных детей. Я не буду пересказывать, их можно прочитать на Правмире и на сайте Святость Материнства. Над этими поправками работала группа экспертов, ну, там был отец Максим Обухов, вот я смогу назвать. Вот. И вот какая вот проблема? Вот я вижу, что эти поправки, они очень активно обсуждаются в иностранных СМИ. Причем, вот скажем, те, которые проабортные круги, они просто с ненавистью на них наскакивают, уже о чем говорить, что они хорошие. Вот. Ну, такие нейтральные, даже вот Нью-Йорк Таймс, вот такая газета, и то очень подробно их рассмотрела. А вот меня удивляет, что как-то вот православные СМИ, у нас московский комсомолец очень злобно на это все наскочил. И вот так вот российские СМИ, и мейнстрим, так сказать, главные, замалчивают, это понятно. Вот. Но даже православные круги, я вот вижу, что как-то не очень интереса никакого нет. Понимаете, как будто...
Да, вы очень важные вы задали вопросы, коснулись самой, пожалуй, больной темы. Посмотрите, как интересует Запад вопрос демографии в России. Они как коршуны вьются. Русь лежит уже на спине, навзничь, уже последние вздохи, как они думают, делает. Вот скорее бы померла, и можно быстрее растащить. Понимаете, вот такое отношение к России. Они прекрасно прогнозируют то, что будет дальше. Но я вспоминаю в этом плане слова пророка Давида, который говорит, что род грешников пресечется, а род праведника благословится. Поэтому проблема демографии не в контрацепции или ее отсутствии, а в том, чтобы у нас было больше праведников, верующих людей, которые строят свою жизнь по божеским законам. И если мы действительно станем такими, то наш род не пресечется. Конечно, наследие советского периода, безбожие, расцерковление народа, безусловно, колоссально. Конечно, то, что СМИ буквально в руках людей совершенно неправославных, как правило, в большинстве случаев. Даже не то, что я какой-то тут жидомасонский заговор имею в виду, а то, что многие люди, которые имеют возможность сделать добро и дать возможность большему количеству людей прикоснуться к православию, боятся это сделать, страха ради иудейского. Вот надо быть очень внимательным, конечно, и понимать, что вопрос демографии – это не только вопрос физиологии там, или условий жизни. Это прежде всего вопрос верности Богу, верности своему Отечеству. Конечно, укреплять семью необходимо, и очень много для этого может сделать церковь. Хочу обратить внимание вас, дорогие слушатели, что в православных приходах демографической проблемы не существует. У нас прекрасные многодетные семьи. Я думаю, что, по крайней мере, в Москве, это каждый вам священник скажет, я думаю, что и в глубинке тоже, православная семья – это всегда семья, которая стремится к многодетности, даже несмотря на трудные условия жизни. Настолько иногда трудные, что это невыносимо становится. И поэтому люди воздерживаются и не могут родить детей. Они боятся от страха, что они не прокормят их. Действительно, на то пособие, которое выделяет государство, смешное пособие. Прокормить, а тем более одеть, отдать образование. Как это возможно? Это нужно, значит, родителям круглые сутки работать. А что они могут заработать, если средний уровень зарплат, скажем, в Воронежской области около 5000 рублей в месяц? Разве можно? Это Воронеж, богатая, черноземная, богатейшая земля, о которой может мечтать любая страна мира. Немцы во Второй мировой войне первым ставили вывоз чернозема и вывозили его эшелонами из Воронежа. А сейчас у нас там 5000 рублей средняя зарплата. А какой уровень демографии? Или Нижегородская область, где каждый год 120 тысяч потеря населения. 120 тысяч человек теряет регион. Это чудовищные цифры. Поэтому, конечно, нужно стараться что-то исправлять. И, конечно, и правительству надо думать совершенно по-другому. Вот сейчас Медведев сказал, что все должно быть по-другому. Он, наверное, имел в виду Сингапур. Ну так и создайте такую систему. Дайте возможность людям. Сократите своих чиновников, администрации президента в 10 раз. Не на 5%, а в 10 раз. Сократите лишних людей. Дайте им, вот скажите им, завтра получишь все, открывай расчетный счет, начинай заниматься делом, и никто тебя не посмеет ударить по рукам. Никакая прокуратура к тебе не придет в течение 5 лет, пока ты не поднимешь свое производство и когда ты не встанешь на ноги. Никаких проверок у тебя не будет, никто взяток с тебя не попросит. Вот если так будет поставлен вопрос, тогда действительно экономика России сможет подняться, и демографическая ситуация улучшится, конечно, тоже. Хотя я говорю, что корень этой ситуации далеко не в экономике и не в политике, а он лежит в нравственной плоскости. Слушаю вопрос, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, отец Леонид. Здравствуйте. Меня Александр зовут.
Да, Александр.
Так ведь Сколково именно создано иностранными силами, чтобы благодаря этим технологиям применялись они в стране нашей как раз. Напротив, в России. Например, всех нас чипизировать, сделать подконтрольными. Разрабатываются электронные методы, чтобы уничтожить наш народ. Почему же вы такое говорите?
Вот я, ну, вы понимаете, вы говорите о том, что направлено это именно против нас вот впрямую. У меня такой информации нет. Я знаю, что там будут разработки в любых, так сказать, передовых отраслях науки. И не обязательно будут направлены против России. Но любые разработки, которые могли бы послужить России, должны быть реализованы в России. Вот вспоминается, кстати говоря, наш царственный страстотерпец, государь-император Николай II, который разрешил любые инвестиции в Россию в любом объеме, но с одним условием, чтобы 80% произведенной продукции реализовывалось на внутреннем российском рынке. Представляете, какая мудрая мысль? Вот эта мысль, к сожалению, изгубила царя и его семью, потому что это потерпеть Запад не мог. Вместо того, чтобы превращать Россию в сырьевой придаток, они натолкнулись на такую твердую позицию царя, который сказал, что надо развивать внутренний рынок России, а не производить здесь какие-нибудь грязные технологии, используя, отравляя людей, и вывозить на Запад, скажем, что-то. Или наоборот, вывозить технологии, которые очень дорого стоят, и производить на Западе, а потом ввозить к нам за большие деньги. Я об этом говорил. То, что касается ваших сведений, может быть, вы более информированы. Я приношу свои извинения, я просто не знаю, о чем вы говорите. Слушаю вопрос.
Алло.
Да.
Здравствуйте, отец Леонид.
Здравствуйте.
Вы как-то вот в середине передачи затронули очень важный момент. Он называется... Ну, в разных моментах руководство по-разному, так называемое социально-историческое моделирование или стратегическое социально-историческое моделирование. Uh-huh. Просто я имею к этому делу почти прямое отношение. Я очень долго работал в одной воинской части. Вот, значит, главная задача, которая до сих пор не решена в этой области, почему мы выиграли в Отечественную войну? На суперкомпьютерах, начиная с самых первых, моделируется ситуация, вкладываются все известные моменты, параметры, какие были, значит, на июнь 41-го года. Значит, до сих пор, до 2011 года, ни один компьютер не выдал ни одной вероятной ситуации, по которой мы могли бы одержать победу.
Очень интересный ваш вопрос, но у нас уже 3 минуты, я поэтому прошу прощения, должен сделать объявление. Обязательно буду рад увидеть вас в храме Святого Климента. Приходите и... поговорим с вами, а потом в эфире я попытаюсь это озвучить. Значит, я хочу объявить, что 22 июня в 18:30, 22 июня – это 70 лет с начала Великой Отечественной войны, день скорби, день памяти. Во всех храмах будут литургии и панихиды по благословению Святейшего Патриарха, и будет возложение венков, соответствующий дань памяти нашим воинам, поэтому всех призываем к молитве в этот день. Но вечером в 18:30 будет беседа с протоиереем Артемием Владимировым о любви и верности во Дворце культуры города Зеленоград. Вход свободный. Можете прийти и послушать, тоже, наверное, батюшка скажет какие-то мудрые слова из своего опыта большого и так далее. Но также мы просим ваших молитв о новопреставленной монахине Соломии, новопреставленной матушке Пелагии, новопреставленной Нине, протоиерее Викторе, преснопамятной Марии. Значит, и просим помолиться о здравии тяжкоболящих Татьяны, Нины, Галины, Ирины, тяжкоболящей Елены, болящего Василия, болящей Тамары, Антонины, Николая, Марии, Тамары, Анатолия. Я вас всех, дорогие Поздравляю еще раз с началом Петровского поста. Мы сегодня провели такой эфир интерактивный, в общении с вами. Это очень интересно. Приходите также в храм к нам на Третьяковскую. Мы можем продолжить какие-то наши беседы и общения. И, конечно, поздравляю вас с началом Петрового поста, чтобы он был полезным для вас, временем духовного сосредоточения, временем подготовки к празднику Петра и Павла и, конечно, памяти русских святых, которая будет в ближайший воскресный день. Наверное, победа во Второй мировой войне была возможна благодаря им. И к ним будем обращаться, и их будем просить, не осуждая просто так те или иные власти или кого-то внешнего, а прося помощи наших святых, чтобы Россия была спасена.